Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 сентября 2019 года. Искренность – условия высшего света. Конгресс в Молдавии, урок номер 0. Вопрос. Существует ли в Кабале такое понятие, как искренность? Должна ли я желать искренне просить за товарищей? Или лучше, когда это действие механическое? Ответ. Искренность является неотъемлемым условием высшего света, ведь кроме него нет ничего. Поэтому он называется правда, или искренность, или истина. Только так. Если вы получите свет, вы убедитесь, что это и есть единственно существующее, а следовательно, истина или искренность. Из нулевого урока Конгресса в Молдове, 5 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Я – группа «Творец». Вопрос. Просить Творца – это значит просить товарищей? Ответ. Нет, просить Творца и просить товарищей – это не одно и то же. Творец – не товарищ. Мы говорим «Я – группа «Творец». То есть я должен соединять вместе эти три параметра и пытаться поставить их в зависимости друг от друга. Представьте себе, что как вы строите свои отношения с товарищами, именно так вы строите отношения с Творцом. Ведь для того, чтобы выстроить правильные отношения с товарищами, мне необходима сила отдачи, и я прошу ее у Творца. Прежде всего, я должен соединить себя с группой, но у меня нет этой силы, поэтому я обращаюсь к Творцу, 1, чтобы получить ее от него, 2. Как я обращаюсь, не имеет значения, но мне нужна сила, чтобы соединиться с товарищами, иначе у меня не образуется никаких связей с ними. Ведь я единоличник и не желаю иметь с ними дело. Люди, которые приходят в Кабалу, абсолютные единоличники. Мой запрос к Творцу – получить от него силу объединиться с группой. С ней я обращаюсь к группе, 3, получаю от нее отдачу и нахожу в этом Творца, 4. Так это работает, зеленая линия на рисунке. Один раз я использую Творца для того, чтобы у меня была сила связи, а второй раз я раскрываю его уже как Творца. Из урока на русском языке 13 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Встреча с Ицхаком Адизисом. Я был очень рад встретиться с профессором Ицхаком Адизисом, одним из ведущих мировых специалистов в области менеджмента. Было удивительно обнаружить, что не изучая Кабалу, но приобретя огромный жизненный опыт, Адизис пришел к пониманию того, о чем говорит Кабала. В основе нашего существования лежит любовь. Профессор говорил, что любовь является решением всех наших жизненных проблем, что ненависть разъединяет и ведет к дезинтеграции, а любовь объединяет и связывает нас всех в единое целое. И ключом к успеху в бизнесе является создание добрых связей в коллективе. Может показаться, что это не открытие Америки, но безусловно стоит прислушаться к словам человека, консультирующего сегодня крупнейшие мировые компании и правительства многих стран, включая Россию, Израиль, Швецию и другие. В основе разработанной им системы лежит равноправное сотрудничество партнеров, которые могут иметь разные интересы, но преодолевают все разногласия, проявляя заботу друг о друге. Как и сказал 3000 лет назад царь Соломон, все преступления покроют любовь.
Радиоверсия.
Создать создателя. Вопрос. Как можно сказать, что мы создаем создателя? Ответ. Конечно, мы создаем создателя. Вокруг нас существует высшая сила, которая называется Ацмуто, сам по себе. Это даже не творец, а просто высшая сила, под воздействием которой внутри мироздания возникает творение, кли, сосуд, желание получать. С самим Ацмуто мы не имеем дела, так как это отвлеченная от нас сила, что называется первопричина, которая создает вторую силу. А вторая сила – это уже творец, свет, желание отдавать. Мы, творение, находимся в абсолютно разбитом виде на 600 тысяч основных частей, которые в свою очередь делятся еще на миллиарды частиц. Если мы объединяемся между собой, то постепенно, по мере соединения, начинаем ощущать в себе Творца. То есть мы создаем Творца, проявляем его в себе, а вне нас мы даже не знаем, существует он или нет. Поэтому все заключается в том, чтобы создать в себе такую систему, в которой проявился бы Творец. Из урока на русском языке 28 июля 2019 года.
Радиоверсия.
В салате желаний и мыслей. Вопрос. Как я могу видеть, как другой человек соединяется с остальными, если соединение производит высший свет, причем на уровне намерения? Есть ли какие-то внешние признаки духовного соединения? Ответ. Прежде всего, все мы вместе включаемся в одну группу и пытаемся объединиться так, чтобы побуждения каждого не отличались друг от друга. И тут я вдруг начинаю чувствовать, что даже не знаю, мои это желания или твои, мои мысли или твои. Все перемешивается в одном общем салате и непонятно, где чьи-то ноги, руки, головы. Все в общем. Это и есть признаки духовного соединения. Когда мы начинаем ощущать это общее, возникает следующий уровень познания – вне себя, во всех остальных, через всех остальных. Это состояние называется постижением Творца. Из урока на русском языке 18 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Смерти нет. Реплика. Наука развенчала, что такое смерть. Согласно науке, жизнь человека не заканчивается смертью. Ученые говорят следующее. Сознание сохраняется и после смерти. Ответ. Где это можно доказать, показать, узнать, почувствовать? Реплика. Они говорят, что кора головного мозга, его мыслящая часть, испускает волны примерно еще 20 секунд с момента смерти. Ответ. Значит, мы живем еще 20 секунд. Большое дело. Вопрос. Зачем изучать опыт смерти, если все пути все равно идут в никуда? Ответ. Это очень привлекательно. А вдруг я найду что-то такое, что мне скажет о том, что я бессмертен? Тогда я буду совсем по-другому смотреть на свою жизнь. Вопрос. В Каббале есть понятие смерти? Ответ. Нет, на самом деле никакой смерти нет. Нет времени. Какая же может быть смерть? Есть смена состояний, и не более того. Вопрос. Как в духовном происходит смена от одного состояния к другому? Это тоже идет по какому-то циклу – жизнь, смерть, жизнь? Ответ. В духовном нет того, что мы видим в нашем мире. Живая, животная материя не имеет никакого отношения к духовному. Она может жить, может умирать в наших ощущениях, но это совершенно не духовное. Духовной материи мы не ощущаем, и она никак не связана с физической. Разве смерть или жизнь физического тела говорит что-то о духовном? Вопрос. Есть такое понятие «духовно мертвый человек». Что это значит? Ответ. Человек духовно мертв, потому что нет в нем духа. Духом называется свойство отдачи от одного к другому, а не свойство получения от одного к другому. Наша земная жизнь – это желание получать от всего окружающего себе в любом виде, на неживом, растительном, животном и человеческом уровнях. Духовная жизнь – это когда мы не получаем извне, а из себя отдаем. Пытаемся отдать, распространить, помочь, выдать из себя. Это называется духовной жизнью. Поменяйте одну жизнь на другую и узнаете, что такое бессмертие. Реплика. Физики говорят, что часть вас будет жить еще очень долго, и это ваша энергия. Они говорят, что согласно первому закону термодинамики, питающая жизнь энергия сохраняется и не может быть уничтожена. Красиво? Ответ. Очень красиво, только это все совершенно не существует. Потому что нашего мира не существует, он находится только в нашем воображении. И поэтому все, что нам представляется как тела, наша жизнь, рождение, развитие, смерть, это все только наше воображение, внутри нас и ничего снаружи. Все, что мы видим вокруг нас, все это такое большое, каменное и так далее, это только лишь наше воображение. Вопрос. А что же тогда человек? Ответ. И человек тоже. То есть внутри нас существует такая машинка, которую мы программируем особым образом. Она крутит нам картинки нашего мира, в котором мы якобы живем. Так же, как вы спите и видите сон, будто вы прожили что-то, так и эта жизнь, как сон, проходит. И вы вдруг просыпаетесь. Ой, на самом деле это был сон или жизнь? Нет, это была так называемая жизнь, как в принципе сон. И ничего иного. Наша сегодняшняя жизнь – это просто состояние, из которого мы еще не проснулись. Вопрос. Тогда, может быть, люди в поисках разгадки, что же стоит за смертью, ищут настоящую жизнь? Ответ. Они и ищут, только не знают, как найти. Они ищут новые приключения в этом сне. Вопрос. А что такое настоящая жизнь? Ответ. Проснуться. А проснуться можно только тогда, когда мы начинаем подниматься выше своего эгоизма. Это и есть наука Каббала. Как раскрыть тайну жизни, как проснуться и на самом деле жить. Вопрос. В чем же тогда секрет бессмертия? Не физического тела, а духовного? Ответ. Физического тела тоже не существует. Оно существует только в нашем воображении, как и весь этот мир. Поэтому мир и называется Олам, от слова Неэлам, Аалама, скрытие, такое сумрачное состояние. Это то, что есть у нас сегодня. Вопрос. Как же человеку пройти сквозь эти голограммы, раскрыть эту жизнь и оказаться в бессмертии? Ответ. Для этого надо заниматься методикой собственного воскрешения. Когда человек начинает видеть жизнь не в себе, а в других, себя в других, таким образом он просыпается. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 2 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Нам нужно правительство единства. Каким должно быть руководство страной в духе единства, что так важно сейчас и для Израиля, и для всех других стран? Теоретически все желают, чтобы народ и правительство были едиными, но на практике получается, что каждое политическое течение тянет в свою сторону, заботясь только о местах в правительстве и деньгах. Как же должно выглядеть правительство, работающее на основе подлинного единства и объединения? Сказано, как не похожи их лица, так же расходятся их мысли и желания. Мы все абсолютно разные, и поэтому понятно, что единство изначально не может быть достигнуто напрямую, на основе нашего сходства. Необходимо нечто, что связывает нас друг с другом, чтобы было ради чего отменить разногласия. Словно в семье, где каждый родитель отменяет себя ради блага ребенка. В правительстве гораздо сложнее достичь объединения, ведь они не чувствуют, что страна – это их общее достояние. Каждый понимает, что сегодня он у власти, а завтра уже не будет, а потому можно не заботиться о том, что он оставит предыдущим за ним. Главное – доказать, что он прав, а другие не правы. И потому, чем хуже будет народу и стране при руководстве оппозиционной партии, тем лучше будет для него. Получается, что каждый думает не о том, как сделать лучше стране и народу, а о том, как сделать лучше себе, чтобы любой ценой прийти к власти. Это отношение прямо противоположно тому, которое есть в семье, где нас объединяет общее имущество, дом, дети, делая зависимыми друг от друга. В правительстве ничего этого нет, а потому у эгоиста есть возможность разгуляться в полную силу. Там действует гораздо более грубый, эгоистичный и лживый расчет. Я думаю, что ни одна партия в одиночку не может руководить страной. В Израиле еще никогда не было подлинной партии мира, которая видела бы единый народ, единую страну и ставила интересы страны выше своих собственных, соглашаясь поступиться своим местом в правительстве, должностью и почетом ради блага народа. В этом мы не отличаемся от других стран. Поэтому нет других способов преуспеть, кроме создания правительства национального единства из тех партий, которые действительно желают объединения и способны поступиться своими интересами ради него. Словно в семье, где вся жизнь – это сплошные уступки. Каждый в чем-то отменяет себя перед другим. Правительство единства обязано включать в себя много противоположных сил. Оно не может состоять из одной партии, ведь иначе она будет тянуть всю страну и народ в одном своем направлении, что никогда не может быть на благо народа. Мы уже видели, к каким перекосам привело правление социалистических партий десятки лет назад, создавших проблемную систему здравоохранения, финансов, профсоюзы, которые до сих пор не могут быть исправлены и сбалансированы с общей системой. Поэтому в правительстве единства должны участвовать несколько сильных партий, которые действительно отличаются своими взглядами, а не просто названиями и лидерами, стремящимися к власти. Правильное, хорошее правительство должно состоять из противоположных сил, которые умеют связываться друг с другом и извлекать из своих разногласий правильные результаты в каждое мгновение, по любому вопросу. Единство правительства в том, что каждый заботится о благе страны. В правительстве могут быть разные мнения, жаркие споры, чуть ли не до драки, но все должны понимать, что только в духе объединения можно сделать что-то хорошее для страны и народа. Вот почему правительство единства должно включать противоположные течения, которые достаточно умны, чтобы знать и понимать, как идти к единству и объединению. Это словно в семье, где каждый имеет свое мнение, но ради общей цели нужно обсудить каждый вопрос и достичь решения, которое приемлемо для обоих. Здесь есть и уступки, и восполнение друг друга. Это ежедневная работа. Нужно сразу выделить большие партии, которые стремятся к объединению. А небольшие партии, преследующие интересы какой-то маленькой группы, отделенные по религиозному или национальному признаку, оставить в стороне. Эти партии заботятся не о благе страны, а об интересах своего маленького сектора. А потому не стоит включать их в правительство единства, ведь его первоочередная забота – это благо всей страны. Они могут существовать рядом с ним, выражая интересы своих специфических избирателей. Но они не могут определять руководство страной, пользуясь противоречиями между большими партиями, получая большое влияние, несмотря на небольшое количество мест. Нельзя допускать такой торг. Каждый должен получить влияние, которое соответствует количеству стоящих за ним избирателей. Правительство единства должно работать только ради блага страны и народа, быть готово служить людям, а не собственным интересам и выгоде. Оно покажет народу пример правильного поведения, при котором разные люди, даже враждебные друг другу, могут подняться над всеми противоречиями ради успеха страны, общего достояния. Цель правительства, состоящего из разных противоположных сил, это благо страны и благо народа, ради которого они действуют вместе, идя на взаимные уступки. Только при постоянном обсуждении всех вопросов и восполнении друг друга, они сообща достигнут правильных ответов. Из 1161 беседы о новой жизни, 24 сентября 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.